Ставила Светлана Обратнова. Московское время 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». С сегодняшнего дня в России начинается весенний призыв на военную службу. В Москве прошла акция протеста авиадиспетчеров. Международная коалиция, установившая над Ливией бесполетную зону, обсуждает свои дальнейшие шаги. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в России начался весенний призыв в армию. В этом году он продлится до 15 июля, и за это время на военную службу, по официальным данным, планируется отправить более 200 тысяч человек. Срок службы в армии составляет сейчас 1 год. Тем не менее, количество тех, кто от нее уклоняется, постоянно растет. Молодых людей пугают сообщения о дедовщине и других видах казарменного насилия, рассказывает Любовь Чижова.
Планы российского министерства обороны по нынешнему весеннему призыву выглядят несколько скромнее прошлогодних. Весной 2010 года в армию призвали 271 тысячу человек, осенью 278 тысяч. В этот же призыв планируется отправить на военную службу 203 тысячи молодых россиян. Об особенностях начавшегося призыва говорит глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Немножко меньше стал дурацкий план по призыву, потому что, насколько я знаю, там 203 тысячи, что ли, планируется. Я знаю, что перед призывом по всем военным округам были какие-то специальные информационные учения военных комиссаров субъектов федерации. Я уж не знаю, чему их там учили, но, может быть, какие-то требования к здоровью ребят, может быть, там до них все-таки донесли. А так, к сожалению, ничего. Отсрочки социальные не вернули. По-прежнему девочки, солдатские женки с детишками так и будут без помощи. Ничего не изменилось.
Какой бы совет вы дали призывникам российским в день начала весеннего призыва?
Молодые люди, призыв – это бюрократическая процедура. Посмотрите свои медицинские документы. Посмотрите закон о воинской обязанности. И вы обнаружите, что в призывную армию вы совершенно не годны. Так отстаивайте свое право оставаться в обычной гражданской жизни и не портить жизнь офицерам в воинских частях. Вы им больные там не нужны.
Говорила глава Союзов комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Рост дедовщины в армии зафиксирован на самом высоком уровне. Об этом накануне начала призыва говорил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. По его данным, с начала 2011 года в армии произошло свыше 500 насильственных преступлений. За 2 месяца покалечено более 20 военнослужащих. По мнению прокурора, дедовщина в армии все больше приобретает этническую окраску. По его данным, большое количество преступлений совершается представителями национальных диаспор. О том, почему большинство молодых россиян не хотят служить в армии, говорит военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Молодежь достаточно хорошо просвещена о ситуации в армии. Молодежь знает, что там дедовщина, что там, в общем-то, ее зачастую не учат тому, о чем она мечтает, потому что солдаты как писали в редакцию нашу письма о том, что раз в 12 месяцев стреляли, так и продолжают писать, и в основном занимаются какими-то строительными работами. Но это одна сторона вопроса. И здесь важно учитывать и очень серьезные вопросы смены общественной психологии. И если в советские времена на подготовку молодежи к армии работала гигантская пропагандистская машина, и у молодежи было другое ощущение родины, отечества, службы, то вы знаете, даже из Конституции сейчас изъяли слова о том, что долг почетный и обязанность священна. Молодежь не глупая, прекрасно понимает, что время с 18 до 19 лет – это очень серьезное стартовое время, когда можно куда-то поступить, устроиться на престижную работу и либо учиться, либо хорошо зарабатывать. И последний момент. Солдат, который идет в армию, получает в месяц 500 рублей. И, естественно, дети наши быстро взрослеют, они и не говорят, почему солдатский труд так ценится дешево. Ну и последнее. Молодежь сейчас попала в некий новый идеологический космос. Мы призываем в армию сейчас по старой репрессивной системе, по обязанностям, мы вызываем по повестке, а страна-то стала капиталистической, и сознание молодежи уже совершенно затмили некие капиталистические ценности. Побольше заработать, получше одеться, купить машину, иметь хорошую квартиру. И вы понимаете, что человек молодой, который только-только закончил школу, он уже нацелен, он ориентируется на эти вещи. И вдруг ему говорят ни с того ни с сего, иди посиди вот в казармах, в полях, на полигонах, там 12 месяцев. Да, срок вроде бы небольшой, но даже этот срок молодежь не хочет горбатиться в армии.
Это было мнение обозревателя газеты «Комсомольская правда» Виктора Баранца. Военный эксперт Александр Гольц говорит о причинах, по которым Россия никак не может перейти к профессиональной армии.
Профессиональной, а точнее сказать, добровольческой армии в России нет по многим причинам. Ну, прежде всего, потому что такая армия противоречит тому, что называется российской военной культурой. Все 300 лет существования регулярной армии России – это была армия, куда набирали принудительно. Никогда российские вооруженные силы, практически никогда, не формировались добровольцами. Это породило специфическое отношение к солдату, к рядовому, как к некому одноразовому материалу, который можно использовать, и о существовании которого потом можно забыть. Это породило особое специфическое отношение государства и гражданина. Когда, с одной стороны, гражданин признает право государства призывать его в армию и абсолютно безответственно распоряжаться его судьбой и жизнью, а с другой стороны, общество не осуждает тех, кто старается любыми способами избежать призыва в вооруженные силы. Ну и, наконец, существует совершенно очевидный корыстный интерес российского генералитета. Это люди, которые могут считаться профессионалами только в этой специфической призывной армии. Они профессионалы в том, чтобы мобилизовать огромное количество людей.
Но ведь в последние десятилетия какие-то попытки перейти на профессиональную армию в России предпринимались?
Да, они предпринимались. Но всякий раз они были недостаточны, всякий раз они саботировались военным ведомством, и поэтому они потерпели фиаско.
А где еще есть армия по призыву? В каких странах?
Армия по призыву существует из европейских стран: Финляндии, в Греции и Турции, в Норвегии. В азиатских странах призывная армия – это оба корейских государства, Китай, разумеется. Недавно ФРГ нанесла тяжелый удар по российским генералам. Обычно вот в разговорах о том, может быть ли в цивилизованной стране призывная армия, они очень любили приводить ФРГ. С этого лета ФРГ отказалась от призыва.
Рассказывал военный эксперт Александр Гольц. Сообщается, что в этом году российские призывники смогут добраться до своих частей вместе с представителями общественных организаций, а родителям предоставят возможность присутствовать на сборных пунктах при отправке сыновей в армию. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии опознаны 6 из 17 боевиков, убитых в ходе спецоперации в понедельник. Как заявил Интерфаксу глава республики Юнусбек Евкуров, среди них нет лидера северокавказских боевиков Доку Умарова. Активист арт-группы «Война» Олег Воротников, задержанный в Петербурге во время акции в защиту свободы собраний, утверждает, что его избили полицейские. Как сообщил адвокат Дмитрий Динзе, травмы зафиксированы врачами. Международный суд ООН отказался рассматривать из Грузии к России о дискриминации этнических грузин в Абхазии и Южной Осетии. Дело бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Украины Алексея Пукача, обвиняемого в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе, передано в суд. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфир выйдет передача «Время гостей». Ее тема сегодня 20 лет молдавской независимости на фоне первого форума «Европа-Молдова». Участник сегодняшней программы – бывший президент Республики Молдова Петр Лучинский. Ведет передачу сегодня политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Первый эфир, еще раз напомню, сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовил Кирилл Кобрин, которого я приветствую в студии.
Здравствуйте, Андрей.
Кирилл, здравствуйте. Давайте начнем с главных международных тем.
Ну, конечно же, западная пресса на все лады обсуждает информацию о тайном визите представителя полковника Каддафи в Лондон. Британская газета «Гардиан» получила в свое распоряжение секретные данные и делится ими со своими читателями. Статья Питера Бьюмонта, Николаса Уотта и Северин Кэрилл. Мохаммед Исмаил, высокопоставленный представитель сына Каддафи Сейфа Аль-Ислама, посещал Лондон в последние дни. Это подтвердил источник в британском правительстве, вовлеченный в переговорный процесс. Контакты с Исмаилом – одна из нескольких попыток Ливии и Запада договориться о так называемой «стратегии ухода» для Каддафи. Информация о визите Исмаила появилась сразу после бегства ливийского министра иностранных дел и бывшего главы внешней разведки Муссе Куссе, одного из столпов каддафиевского режима в начале 90-х годов. Группа переговорщиков, которую возглавляет британский посол в Ливии Ричард Норзерн и куда входят несколько офицеров MI6, это, напоминаю, секретная служба британская, проводили продолжительные допросы Муссы Куссы на явочной квартире, после того, как он в среду вечером прилетел в аэропорт Фарбора из Туниса. Источники в правительстве говорят, что эти допросы займут немало времени, учитывая, как они выразились, специальное состояние психики беглого министра, семья которого осталась в Ливии. «Гардиан» продолжает. «Форин офис пока уклонился от комментариев по поводу контактов с Исмаилом или другими представителями режима Каддафи. Впрочем, информация об этих встречах появилась в то самое время, когда поползли слухи о попытках сыновей Каддафи, Саади, Мутасима и, прежде всего, самого Сейфа, наладить связи с Западом. Мы имеем все больше свидетельств того, что сыновья намерены выйти из игры», сообщил дипломатический источник. Так вот, «Гардиан» отмечает, один из возможных вариантов, которые могут обсуждать, впрочем, газета не подтверждает эту информацию, то кому Каддафи должен передать власть? Мутасим, являющийся сегодня главным советником по безопасности, мог бы стать председателем переходного правительства национального единства, включающего оппозицию. Однако не похоже, что эта идея найдет поддержку как у повстанцев, так и у международного содружества, которое требует ухода Каддафи. Эта статья, напомню, в британской газете «Гардиан».
Раз уж заговорили о Ливии, давайте поговорим и о Сирии.
Да, действительно, в Сирии, несмотря на волнения и требования реформ, дело до ливийского варианта не дошло, по крайней мере, пока. В «Нью-Йорк Таймс» комментарии Мустафы Нура, он живет в самой Сирии, под названием «Миф о сирийской стабильности». Действительно, Сирия, пишет Мустафа Нур, Сирия выглядит более стабильно, чем ее соседи. И хотя я часто не могу согласиться с мнением своих сограждан, особенно в вопросах политики правящего режима, многие считают, что заключили с ним хорошую сделку – ограничение личных и политических свобод в обмен на столь важную для них стабильность. И эти ограничения довольно жесткие. Сирия с 1963 года введено чрезвычайное положение, которое находится под жестким контролем спецслужб. Оппозиционные мнения или даже просто несогласие могут стать причиной для ареста, заключения или, как минимум, запрета на выезд из страны. Вот в этой ситуации, кстати, последний находится сам автор статьи в «Нью-Йорк Таймс». Так было, пишет Нура, еще до недавнего времени. Однако последние события, массовые протесты, жестокость военных в отношении к демонстрантам резко изменили ситуацию. Правительство утверждает, что если режим падет, страна низвергнется в хаос междоусобицы. Быть может. Но чем же занималась последние 48 лет правящая партия Баас? Это, согласно Конституции Сирии, руководящая сила государства и общества, если дела уже обстоят таким образом.
Ну и напоследок что-нибудь неполитическое. Это как раз самое интересное, особенно 1 апреля.
Ну, может быть, не знаю. Хотя на тему вот этой статьи в британской газете «Телеграф» она не только 1-апрельская, а сопровождает нас всю жизнь. Речь пойдет об алкоголе. Статья о том, что надо надо класть в коктейль «Блади Мэри», «Кровавая Мэри». Статью написал Макс Дэвидсон, из ней можно найти множество самой разнообразной информации. И то, что автор статьи имел ланч в графстве Беркшир с неким сэром Майклом Паркинсоном, и на ланч, именно на ланч пил этот коктейль, что же это за ланч, интересно, в 12 часов дня, впрочем, британский журналист, видимо, свое расписание жизни, и о том, что надо ли класть палочку побега сельдерея в «Блади Мэри», и о том, что никто так до сих пор не знает, откуда произошло название этого замечательного напитка, от королевы Англии Марии Кровавой, или от актрисы Мэри Пикфорд, или от известной в каких-то, видимо, определенных кругах официантки, которая работала в Чикаго в 30-е годы в пабе под названием «Ведро крови». В любом случае, тут есть, как обычно, мнение британских ученых и американских ученых по разному поводу. В частности, говорится, что качество водки для вкуса «Кровавой Мэри» совершенно не обязательно. А самое главное – это положить правильный лед. Главное, чтобы он был не водянистым, таким крепеньким, и тогда все будет хорошо. Также говорится, что это отличный напиток для похмелья.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной прессе. Слушайте информационную программу «Время свободы». В Москве сегодня прошел митинг авиадиспетчеров России. Он состоялся у здания Федерального агентства воздушного транспорта, рассказывает Павел Куравский.
Год назад в России прошли первые массовые акции протеста авиадиспетчеров. Они заявляли, что государственная корпорация по организации воздушного движения отказывается индексировать заработную плату сотрудников и уклоняется от заключения нового коллективного договора. Профсоюз авиадиспетчеров России обратился к руководству Росаэронавигации, в Роструд, в Общественную палату России и в Международную организацию труда. Эти и другие организации и ведомства провели проверку и рекомендовали госкорпорации устранить нарушения. Прошел год, но авиадиспетчеры снова вышли на митинг. Что заставило их это сделать, рассказывает заведующий юридическим отделом профсоюза авиадиспетчеров России Олег Бабич.
Новые коллективные договора, которые были заключены в филиалах, по отдельным позициям в значительной мере ухудшили положение работников. Кроме того, с 5 марта к авиационным диспетчерам предъявляются новые требования по уровню владения английским языком. В связи с этим по стране достаточно большая часть диспетчеров была отстранена от работы.
Как сегодня прошел митинг у здания Росавиации?
Митинг прошел хорошо. Было порядка 100 человек, где-то от 70 до 100. Помимо представителей работников предприятия, то есть авиационных диспетчеров, присутствовали наши коллеги из, братских профсоюзов.
Сказал Радио Свобода заведующий юридическим отделом профсоюза авиадиспетчеров России Олег Бабич. Он участвовал в митинге авиадиспетчеров у здания Росавиации в Москве. При этом у госкорпорации по организации воздушного движения свой взгляд на происходящее. Помощник генерального директора корпорации по связям с общественностью Андрей Прянишников утверждает, что никакого митинга у здания Росавиации не было.
Никаких авиадиспетчеров там не было. Там был президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалев, были представители летчиков, моряков, дальнобойщиков и так далее. Ни одного авиадиспетчера не было. Авиадиспетчеры в штатном режиме выполняют свои функции, управляют воздушным движением.
Один вопрос буквально о вступившем с 5 марта этого года требовании об обязательном владении английским языком.
Никаких увольнений массового, о чем утверждает Ковалев, в госкорпорации не было и не будет. Наоборот. Те, кто не овладел четвертым уровнем, сейчас учатся за счет предприятия. С отрывом от производства, но полностью выплачивают предприятиям заработную плату.
А кто работает в этот момент, когда вот часть диспетчеров обучаются?
Те диспетчеры, которые овладели четвертым уровнем.
Такое отполовинивание диспетчеров не грозит работе этой службы?
Абсолютно ничем не грозит, потому что у нас достаточно центров единой системы организации воздушного движения, где летают российские воздушные суда, где знание английского языка не требуется.
Представитель госкорпорации Андрей Прянишников еще раз уточнил, что обучаться английскому языку высокого уровня должны лишь те диспетчеры, которые работают на международных трассах и в международных аэропортах. Следующий митинг авиадиспетчеров намечен в Москве на 29 апреля. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Еще один митинг, на этот раз против высоких цен на топливо, прошел в Астрахани, передает наш корреспондент Анна Маркина.
«Дорогой бензин, бедная жизнь» – этот лозунг стал основным на митинге, который прошел в Астрахани по инициативе партии «Дело». Организаторы акции выступили за значительное снижение тарифов на энергоносители внутри страны. Региональный руководитель партии по Астраханской области Антон Бояришнов считает, что 15 рублей за литр бензина – цена вполне обоснованная.
«У нас не просто так взялась эта цена. Работали люди, проводили, считали, высчитывали бюджет среднестатистического россиянина и пришли к выводу, что 15 рублей – это будет обосновано, и это будет достаточный заработок и государству, и будет по силам любому жителю нашей страны».
Авторы идеи «Бензин за 15 рублей» утверждают, что нужно снижать налоговую составляющую в розничной цене бензина. Для Астраханской области, пожалуй, как ни для какого другого региона, высокие цены на топливо – вопрос весьма актуальный. Ведь даже после того, как премьер-министр России Владимир Путин дал команду снизить цены на топливо, в Астраханской области нефтяные компании не проявили рвения по выполнению этого важного для всех поручения. А после того, как прошло более 2 месяцев, магнаты и вовсе, видимо, забыли об этом. Что подтвердил и руководитель антимонопольной службы по Астраханской области Николай Меркулов.
«У нас на ряд видов моторного топлива и после этого не произошло снижение».
Но антимонопольная служба не забыла задание главы российского правительства и продолжает выяснять, насколько обоснованы цены на бензин.
«Целью нашей является установление факта, если мы сможем это установить и доказать, монопольно высокой цены на топливо, и заканчиваются подобные дела тем, что выдается предписание соответствующего характера произвести действия, направленные на обеспечение конкуренции, то есть в нашем случае снизить цену на топливо. Все это подлежит анализу, расчету и обоснованию. Ведь если даже говорить, Лукойл Нижневолжск нефтепродукт – компания, которая находится в городе Волгограде. То есть сама по себе коммуникация осложнена. Именно это и обеспечивает, и обоснует трудоемкость дела, понимаете? Ведь множество составляющих при рассмотрении этих дел, в том числе и, например, математический, экономический анализ обоснованной цены на топливо. Ведь это же надо доказать, что именно такая цена обоснованная, а другая цена монопольно высокая».
Процесс этот длительный. И, как видим, антимонопольная служба не торопится делать выводы. Вроде бы действительно завышенные цены, а попробуй докажи. У автолюбителей свои подсчеты и мнения по поводу цен на бензин, говорит Александр Климов, таксист и водитель с 18-летним стажем.
«Обоснованная цена на данный момент – это, наверное, рублей 18, средний, наверное, так, от 15 до 18.
По словам таксиста, в день на бензин у него уходит до 500 рублей. Если бы не было, как говорится, простоев, то на топливо тратилось бы в 2 раза больше. Эти расходы отражаются на кошельках клиентов. А что делать, вопрошает Александр, жить всем надо. У нас у всех бензинозависимость, говорит водитель.
«У нас есть и слой пенсионеров, которые не могут себе позволить много ездить. В основном в Астрахани это жаркий климат, и поэтому дачи и все остальное, пенсионеры где в основном? В основном на дачах пропадают».
Казалось бы, тематика митинга действительно носит очень важный характер для всех. И для автолюбителей, и для сельхозпроизводителей, поскольку от цен на энергоносители напрямую зависят цены на товары. Но астраханцы, можно сказать, проигнорировали эту акцию или просто не знали о ней, предположил таксист Ярослав Зайцев.
«Ну, скорее всего, рекламы было мало, мне кажется, так».
Да и коллектив таксистов, нужно сказать, был в малочисленном составе. «Многие работают», сообщили водители. А вот что по поводу низкой явки сказал координатор Астраханского регионального отделения Александр Старовойтов.
«Ну, все-таки партия «Дело» у нас новая политическая партия. Насколько я знаю, она пока еще даже не прошла регистрацию. Я считаю, что та цена, которая декларируется на сегодняшнем мероприятии, 15 рублей, конечно, такая цена носит более популистский характер, нежели реальный».
Однако региональный руководитель партии по Астраханской области Антон Бояришнов случайно проговорился, почему же на митинге было так мало людей.
«Должно было 100 человек, оплатили деньги, все никто не пришло. Ужас».
То есть в сквере Пушкина в Астрахани должно было уместиться около 100 человек. Именно столько астраханцев получили деньги за участие в акции. Но почти никто не пришел. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии опознаны 6 из 17 боевиков, убитых в ходе спецоперации в понедельник. Как заявил Интерфаксу глава республики Юнусбек Евкуров, среди них нет лидера северокавказских боевиков Долку Умарова. Ранее о его гибели сообщали некоторые средства массовой информации. Активист арт-группы «Война» Олег Воротников, задержанный вчера в Петербурге во время акции в защиту свободы собраний, утверждает, что его избили полицейские. Как сообщил адвокат Дмитрий Динзе, травмы зафиксированы врачами. Соответствующие документы направлены из больницы в правоохранительные органы. Международный суд ООН отказался рассматривать из Грузии к России о дискриминации этнических грузин в Абхазии и Южной Осетии. Решение огласил сегодня в Гааге председатель суда Хисаси Авада. Дело бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Украины Алексея Пукача, обвиняемого в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе, направлено в суд. Помощник одного из сыновей ливийского лидера Муаммара Каддафи посетил на днях Лондон, где провел несколько встреч, сообщают некоторые СМИ, в частности газета «Гардиан». Министерство иностранных дел Великобритании не подтвердило и не опровергло эту информацию. Германия и Китай призвали найти политическое решение конфликта в Ливии и отказаться от дальнейшего использования силы. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Пекине китайского и германского министров иностранных дел. В крупнейшем городе Кот-д'Ивуара Абиджане сторонники Алассана Утара, которого ООН признала победителем ноябрьских президентских выборов, штурмуют президентский дворец и дом Лорана Гбагбо. Местонахождение бывшего соперника Утара на выборах, отказывающегося передать власть, неизвестно. Власти Японии распорядились провести повторный анализ радиационного фона на АЭС Фукусима Даичи после того, как появились предположения о компьютерном сбое неверных данных о том, что уровень радиации в подземных водах вблизи одного из 6 реакторов превышает норму в 10 тысяч раз. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на сайте «Радио Свобода», его адрес в интернете www.svoboda.news.ru. И традиционно в этой части нашей программы главный редактор сайта Людмила Телень, которую я приветствую в прямом эфире, представляет наиболее интересные события на сайте «Радио Свобода». Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Ну, я скорее не о сегодняшнем событии, а, так сказать, о публикации постфактум. Вчера мы провели прямую трансляцию с Триумфальной и Пушкинской площадей, и наши постоянные читатели могли это наблюдать на протяжении 2 часов. Трансляция была довольно нервной, потому что наши корреспонденты с трудом ее осуществляли. Полиция, в прошлом милиция, жестко прессовала журналистов, поэтому все, кто наблюдал этот прямой эфир, видели, как тяжело работалось нашим корреспондентам. По итогам этого эфира, и это уже появилось поздно ночью, и можно даже сказать уже сегодня утром на сайте, сделан видеоролик, рассказывающий о событиях на Триумфальной площади, о вчерашних событиях. Я очень рекомендую его внимательно посмотреть, потому что там интересен не только видеоряд, но и тот звук, который записала камера. Это переговоры между полицейскими, которые осуществляли операцию зачистки на Триумфальной площади. И это очень показательно для сегодняшнего состояния в России. И второе – это фоторепортаж нашего фотокорреспондента «Радио Свобода» Юрия Тимофеева, который рассказывает и о митинге на Триумфальной, и о митинге на Пушкинской площади. Мне кажется, тоже фоторепортаж чрезвычайно выразительный, и рекомендую его посмотреть. В ближайшее же время появится съемка из Питера. Наш корреспондент Татьяна Вольская снимала события вчерашнего дня, и вот сегодня все эти видеоматериалы будут собраны в такой мультимедийный пакет, который вы можете посмотреть на сайте «Радио Свобода». Есть два обновления в разделе колонок «Право автора». Это Александр Генис, который написал о дне смеха. Колонка называется «День смеха и ужаса». И традиционная колонка Валерия Панюшкина, посвященная проблемам российских детей. Она называется «Меловой круг». Рекомендую ее вашему вниманию.
Я благодарю главного редактора интернет-сайта «Радио Свобода» Людмилу Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем нашу программу. В Ливии идут бои между силами многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи и повстанцами, контролирующими восточную часть страны. Международная коалиция, установившая над Ливией бесполетную зону для защиты мирного населения от сил Каддафи, обсуждает дальнейшие шаги, включающие, по поступающим сообщениям, и невоенные политические средства. С подробностями Валентин Барышников.
Бои продолжаются в районе города Брега, в 800 километрах к востоку от столицы страны Триполи, одного из цепи портов в центральной части побережья, которые в последние недели уже несколько раз переходили из рук в руки. В четверг силы Каддафи отбили наступление повстанцев на город. Повстанцы утверждают, что контроль над Брегой не принадлежит никому. Корреспонденты сообщают, что повстанцы подтягивают к Бреге более тяжелое вооружение, в том числе ракеты, и пытаются организовать разрозненные группы своих бойцов в более дисциплинированные силы, отправляя к фронтовой линии опытных офицеров. В Вашингтоне глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Маллен заявил на слушаниях в Конгрессе, что удары сил коалиции серьезно ослабили военные возможности режима Каддафи. Маллен при этом подчеркнул, что успехи воздушной кампании коалиции не означают, что силы Каддафи близки к разгрому и что они по-прежнему в 10 раз превосходят в огневой мощи повстанцев. При этом генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Североатлантический союз не поддерживает предложение США и Великобритании о поставках оружия ливийским повстанцам. Расмуссен сказал, что цель международной операции в Ливии, командование которой взял на себя союз НАТО, защищать ливийский народ, а не вооружать его. Конец цитаты. На фоне намечающегося тупика в боевых действиях появляется информация о дипломатических попытках международной коалиции добиться ухода Каддафи от власти. Британские СМИ сообщают, что посланник Муаммара Каддафи провел в Лондоне тайные переговоры, на которых якобы обсуждался возможный план ухода ливийского лидера. Утверждается, что переговоры с британскими официальными лицами вел Мохаммед Исмаил, близкий помощник сына Каддафи Сейфа Аль-Ислама. Британское внешнеполитическое ведомство отказалось подтверждать или опровергать эти сведения, однако подчеркнуло, что в любых контактах с ливийскими представителями оно ясно заявляет, что Каддафи должен уйти. Это происходит на фоне сообщения о бегстве из стана Каддафи высокопоставленных ливийских чиновников. В четверг это был представитель Ливии в ООН Али Абдессалам Треки, в среду министр иностранных дел Ливии Мусса Кусса, который бежал в Великобританию. Подобные случаи свидетельствуют, что дипломатические меры по ослаблению режима Каддафи действуют, заявил накануне премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
Тот факт, что Мусса Кусса решил бежать, я думаю, говорит о масштабах происходящего с этим режимом. Мы обращаемся к людям вокруг Каддафи и говорим, если вы не хотите пасть вместе с этим режимом, который творил ужасные вещи со своим собственным народом, оставьте его сейчас. И то, что кто-то сделал это, ободряет. And it is heartening that
someone has done that. Появились сообщения, что режим Каддафи покинул и глава разведслужбы Бузейд Дорда. Однако ливийское телевидение передало в пятницу телефонное интервью с ним, в котором сообщения о побеге опровергались. Между тем, Германия и Китай выпустили совместное заявление с призывом возобновить поиск политических, не военных средств урегулирования конфликта в Ливии. Главы внешнеполитических ведомств двух стран, проводившие переговоры в Пекине, заявили, что военного решения проблемы может не быть. Напомним, обе страны воздержались при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции о воздушной операции в Ливии. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программа «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор Ольга Серебряная.
Новость о том, что сын генерального прокурора Артем Чайка может стать свидетелем по делу о нелегальных казино в Подмосковье, вынудила российских блогеров задать три простых вопроса. Пользователь ТопЛаб спрашивает у президента, а не уволят ли генерального прокурора, сын которого оказался замешан в нелегальном бизнесе.
Я понимаю, что у нас не Европа, да и прокуроры у нас чести не имеют, потому что произойди такое, например, в Германии, прокурор бы уже подал в отставку сам. Как вы, Дмитрий Анатольевич, можете держать на работе человека, который за собственным сыном уследить не может? Как он может решать судьбы и проводить проверки, если сам по уши завяз в коррупции и криминале?
Пользователя «Конь Буденова» интересует, насколько связь прокурора с преступным бизнесом может считаться случайностью, учитывая реалии современной России.
Слушал вчера речь Медведева о борьбе с коррупцией. Возникло всего два вопроса. Первый. Кому он это говорит? Неужели народ не понимает, как вся эта коррупционная цепочка строится? Рядовой милиционер крышует игровой салон. Над ним стоит его начальник, который тоже имеет долю. Начальника крышует его начальник, того прокуратура области. Прокурора области – Чайка. Тем более, что его сын, как мы уже видим, замазан по полной. Но эта цепочка не завершена. Отсюда и вытекает второй вопрос. Кто крышует самого Чайку? Кто у нас находится на государственной должности достаточно высокой, чтобы крышевать генерального прокурора России? Выбор невелик.
Обозреватель сайта «Полит.ру» Михаил Захаров считает, что скандал вокруг «Чайки» – не публичное расследование, а следствие внутреннего конфликта силовиков. И роль арбитра в нем отведена президенту Медведеву.
Президент России Дмитрий Медведев провел встречу с руководителями двух находящихся в конфликте силовых ведомств – генпрокурором Юрием Чайкой и главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Никаких деталей разговора в Кремле не сообщили. Из всего описания событий имеются только протокольные фото, где главы враждующих ведомств сидят лицом к лицу пред очами президента. Сам президент на протокольном фото недобро и грозно смотрит в сторону генпрокурора. Разгорающийся с новой силой конфликт генпрокуратуры и Следственного комитета вынуждает президента вновь выступить в роли миротворца. В воздухе отчетливо запахло медиа-войной с применением оружия массового поражения в виде телевидения. Для Дмитрия Медведева нынешний кризис является серьезной проверкой на прочность. Успех президента продемонстрирует элитам, что перед ними полноценный арбитр, почти равный Путину. Что, в свою очередь, сделает вполне осязаемыми шансы Медведева на полноценную легислатуру 2012-2016. Провал в примирении силовиков будет означать, что президент не вполне готов к самостоятельному решению серьезных вопросов без участия старшего тандемократа.
В центре внимания англоязычных блогеров снова Ливия. И Ливия в последние два дня фигурирует в англоязычной блогосфере исключительно в сопровождении таких слов, как «ложь» и «лицемерие». Алекс Масси пишет в своем блоге на сайте британского еженедельника «Спектейтер».
Лицемерие – необходимое условие лидерства в крупной современной демократии. Впрочем, не только там, если задуматься. Это абсолютно очевидно в нашем текущем приключении в Ливии. Несмотря на то, что Обама и все остальные исключили возможность наземной операции, вдруг выясняется, что сотрудников британских и американских спецслужб это не касается. Они в Ливии уже работают, и никто, понятное дело, не удивится, когда к ним рано или поздно присоединятся военные.
Какая истина скрывается за ложью президента США, попытался понять редактор блога The Frum Forum Дэвид Фрум.
Миссия Соединенных Штатов состоит в том, чтобы свергнуть Каддафи. США проводят сложную пропагандистскую работу, пытаясь обратить верные Каддафи силы против него. Есть сведения, что с полковником ведут переговоры, предлагая гарантированную безопасность в случае его добровольного отъезда из страны. На самом деле миссия США связана с обеспечением европейской энергетической стабильности, а вовсе не с гуманитарным кризисом. Критики справедливо отмечают, что когда нужно, Штаты умеют не замечать гуманитарных кризисов. Сейчас, например, ни малейшего внимания не уделяется гуманитарному кризису в Кот-д'Ивуаре. Суть в том, что интересующий США кризис затрагивает страну, в которой Италия, союзник США по НАТО, закупает свыше 1/5 всей потребляемой в стране нефти, а также страну, в которую в Британии имеются очень значительные инвестиции. Мы никогда не воюем за нефть, но крайне редко наши воины не имеют к нефти никакого отношения.
Ознакомившись с этой версией событий, автор блога The Daily Dish Эндрю Салливан заявил, что вполне понимает скрытность президента.
Интересно, что сказали бы американцы, если бы им сообщили, что вмешательство в Ливию осуществляется ради защиты инвестиций британской корпорации BP? Сколько американцев готовы умереть за BP? В общем, ничего удивительного, что Обама не стал об этом рассказывать.
Компанию BP считают ответственной за крупнейшую экологическую катастрофу минувшего года, когда в результате аварии на нефтеперерабатывающей платформе BP в Мексиканском заливе в море в течение 3 месяцев беспрепятственно выливалась нефть. Из Ливии, как свидетельствует находящийся там автор блога Revolutionology, ситуация выглядит несколько иначе. Там движущие силы и коалиция считают Николя Саркози.
Один нефтяник, с которым я разговаривал пару дней назад в Адждабие, сказал, что ливийцам хотелось бы, чтобы Саркози приехал и стал их новым лидером. Сегодня, когда повстанцы вынуждены были отступать, один из них повернулся ко мне и сказал: «А Саркози сегодня не было». Имелось в виду поддержка с воздуха.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии опознаны 6 из 17 боевиков, убитых в ходе спецоперации в понедельник. Как заявил глава республики Юнусбек Евкуров, среди них нет лидера северокавказских боевиков Дока Умарова. Активист арт-группы «Война» Олег Воротников, задержанный вчера в Петербурге во время акции в защиту свободы собрания, утверждает, что его избили полицейские. Международный суд ООН отказался рассматривать иск Грузии к России о дискриминации этнических грузин в Абхазии и Южной Осетии. Дело бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Украины Алексея Пукача, обвиняемого в причастности к убийству журналиста Георгия Гангадзе, направлено в суд. Помощник одного из сыновей ливийского лидера Муаммара Каддафи посетил на днях Лондон, где провел несколько встреч, сообщают некоторые СМИ, в частности, газета «Гардиан». Министерство иностранных дел Великобритании не подтвердило, но и не опровергло эту информацию.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Наследники Варшавского договора.
Комментарии экспертов.
Кто в Вашингтоне против Путина?
Право автора.
Александр Денис. О дне смеха и ужасе.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Объем теневой экономики России, по оценкам Федеральной службы статистики, составляет сегодня около 16% валового внутреннего продукта, причем в ней занята почти пятая часть всего экономически активного населения страны. Что мешает этим людям легализовать свой бизнес и будет ли сокращаться их численность в будущем? Об этом мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Проводимая сейчас Федеральной службой статистики первая в России перепись малого и среднего предпринимательства уже позволила сделать предварительные оценки масштабов теневого или неформального сектора национальной экономики. Как сообщил в интервью российской газете глава ведомства Александр Суринов, в этом бизнесе, без учета явно криминальных видов деятельности, сегодня занято около 13 миллионов человек, что составляет не менее 17% экономически активного населения, а его объем достигает 16% ВВП. Для сравнения, за 2011 год все доходы федерального бюджета по планам правительства составят менее 18% этого показателя. Руководитель Росстата не привел данных и прогнозов о динамике неформального сектора экономики, однако заметного снижения его доли в ближайшее время ждать не стоит. По оценке экспертов, большая часть участников такого бизнеса – это люди, работающие на себя или оказывающие платные частные услуги другим гражданам, говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
В период рыночных реформ у нас появилось несколько точек, где действительно появились новые эффективные рабочие места, где возросли доходы занятых, а следовательно пошла раскручиваться цепочка. У жителей этих регионов, я имею в виду столичные центры, в первую очередь Москва и Санкт-Петербург, появились избыточные деньги. И вот на эти избыточные деньги стали наниматься люди, как говорится, в частности, сектор. Это ремонт квартир, это ремонт дачных домов, которые стоят на участках в этих регионах. И в этом смысле я бы сказал, что у нас существует два рынка труда. Первый – это действительно некие крупные предприятия, которые ориентированы на использование больших масс работников. И второе – это действительно частный сектор, который занимает относительно небольшое число работников для каждого индивидуального домохозяйства. Но, тем не менее, сами масштабы проблемы достаточно значительны.
В перспективе, как прогнозируют специалисты, такое рассвоение на внутреннем рынке труда будет увеличиваться. Тем более, что в регионах страны, традиционно являющихся поставщиками этой рабочей силы, других вариантов трудоустройства, по словам заведующего лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрея Коровкина, у безработных просто нет.
Здесь надо не забывать и другой путь решения проблем занятости. Это движение рабочих мест туда, где есть трудовые ресурсы. У нас есть регионы, где действительно существует высокая безработица. Они не всегда спокойны в смысле обстановки, но тем не менее какие-то усилия здесь должны также предприниматься, потому что население этих регионов, в общем, достаточно хаотично или целенаправленно в крупные центры, мегаполисы страны перемещается, что иногда бывает избыточно. Я не уверен в том, что все эти люди, которые присутствуют в Москве, так ей необходимы.
Казалось бы, сокращению численности граждан, занятых в теневом секторе, сейчас могли бы способствовать относительно положительные тенденции в экономике, восстанавливающейся после кризиса. Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Ну, конечно, если экономика будет восстанавливаться и она начнет расти, то, видимо, общий отток из экономики сократится. Это не означает, что экономический рост за собой сразу же потащит занятость. Такого не было в 2000-е годы, когда экономика росла уверенно и быстро. Количество рабочих мест сокращалось. Поэтому я думаю, что будет так же и в этот раз. Если рост и восстановится, и даже он ускорится до каких-то более-менее заметных величин, занятость будет реагировать крайне вяло. Крайне вяло. Это ее особенность, системная особенность, институционально обусловленная особенность. Поэтому, может быть, не будет ухудшения, но и существенного улучшения я тоже не ожидаю.
Теоретически в этой ситуации государству для привлечения людей в легальные отрасли экономики следовало бы максимально упростить жизнь индивидуальным предпринимателям, а также небольшим компаниям. Однако, по словам президента Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергея Борисова, работать в этой сфере экономики по-прежнему очень сложно.
Банковской подпитки нет. Практически единицы получают кредиты, потому что изматывающее залоговое обеспечение, высокие ставки, неподъемные, они далеко не для всякого бизнеса подходят, а только, наверное, для каких-то узких направлений. Нас призывают к инновационности, к новизне, но при неинновационной государственной машине, которая хаотичная, которая неэффективна, мы ничего не сделаем. И малый бизнес все время будет упираться, во-первых, в абсолютную незаинтересованность и несмотивированность чиновников, во-вторых, коррупционную составляющую, которая, увы, не уменьшается.
Еще один удар по малому и среднему предпринимательству, как, впрочем, и по всей российской экономике в целом, был нанесен решением правительства о повышении с начала года совокупной ставки обязательных страховых платежей, что ускорило уход бизнеса в тень. На этой неделе президент поручил правительству подумать об обратном снижении ставок страховых взносов, дав ему 2 месяца для подготовки предложений. Однако даже в случае положительного для бизнеса решения, оно вступит в силу только с начала следующего года.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня, обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. В Москве 16:53. Первый информационный час программы «Время свободы» завершает наша рубрика «Общественное мнение». Сегодня 1 апреля, традиционно в этот день отмечается День смеха, и наша рубрика посвящена отношению россиян к этому дню, а также тому, какова роль смеха в российской культуре. Слово ведущей рубрики «Общественное мнение» Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Аналитический центр Юрия Левады каждый год интересуется, будут ли россияне 1 апреля разыгрывать своих друзей и близких, как принято в этот день. Результаты довольно стабильны. Более 60% опрошенных обычно это делают. В нынешнем году к розыгрышам были готовы 63% граждан, а 30% заявили, что у них нет таких намерений. Вот комментарий социолога Дениса Волкова.
В первую очередь разыгрывают своих друзей и близких молодые люди. И наибольшее различие в отношении к празднику
одинаково наблюдается между различными возрастными группами. Так, например, люди в возрасте от 18 до 24 лет, то есть молодежь, они разыгрывают своих друзей два раза чаще, чем пожилые люди. В других группах особенных различий не наблюдается.
А умеют ли люди посмеяться над собой?
80% говорят «да». Если мы, правда, сравниваем с другим вопросом, часто ли люди обижаются, когда над ними подшучивают, то тут количество тех, кто не обижается, их чуть-чуть поменьше, редко обижается или никогда не обижается, только 70%. А интересно, что отношение к этому празднику, оно, наверное, зависит от общих настроений. Вот в кризисные годы, 2009-2010, мы видели, что меньшее количество готовы были разыгрывать своих друзей и участвовать в таких розыгрышах. То есть общее настроение неопределенность снижает готовность людей смеяться.
Это был социолог Левада-центра Денис Волков. О роли смеха в российской культуре размышляет культуролог, доктор философии Игорь Яковенко.
Природа смешного, что смешно и что не смешно, одна из самых сложных проблем гуманитарного знания. Мы не можем ответить, почему люди смеются. Но история культуры свидетельствует, человек смеялся всегда. По всей видимости, он смеялся десятки тысяч лет назад. Смеются люди в самых отсталых племенах одиноких. Это такая потребность, присущая человеку. Очень важное. Нельзя смеяться постоянно, но иногда смеяться надо. Смех обновляет мир. Это некоторая реакция на парадокс. Мы боимся и смеемся над тем, что нам страшно, над смертью. Мы смеемся над какими-то уродствами, мы смеемся над собой. Заметим, человек, которому не свойственна самоирония, и культура, которой не свойственна самоирония, это тяжелые культуры, жить в них сложно, и иметь дело с такими людьми очень сложно. Вот лет 40 назад в нашей стране существовала серия анекдотов про Василия Ивановича Чапаева. Прелесть их была в том, что это были анекдоты про русский национальный характер. Русский человек смеялся над самим собой. И это замечательно. А вообще говоря, в эпохе, когда смеяться не полагается, ну вот скажем, в советское время нельзя было смеяться над идеологией, над властью, над ее символами. Эти эпохи, оказывается, буквально заполнены массой анекдотов. Чем более серьезна власть и официальная культура, тем больше потребность человека над этим смеяться. В этом отношении наша культура русская устроена так же, как и все остальные культуры мира. Здесь всегда был смех. Он был на ярмарке, он был у всяких шутов, он был у петрушечников, в народном искусстве. Смех присутствовал в культуре постоянно. И наше 1 апреля – это только одно из выражений этой вечной потребности смеяться.
Доктор философских наук, культуролог Игорь Яковенко, гость рубрики «Общественное мнение». На вопрос социологов «Часто ли вы смеетесь?» 38% россиян отвечают «Да, часто». Еще 42% смеются время от времени, 17% редко смеются, и только 1% опрошенных Левада-центром не смеются никогда. Ну что ж, видимо, есть и такие люди.
Это была рубрика «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет моя московская коллега Вероника Баде. И эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – это вновь ситуация в Ливии. Международная коалиция, установившая над Ливией бесполетную зону, обсуждает свои дальнейшие шаги. Причем по поступающим сообщениям эти шаги могут включать и невоенные политические средства давления на нынешний режим в Ливии Муаммара Каддафи. Однако бои в Ливии пока продолжаются, бои между силами Каддафи и повстанцами, контролирующими восточную часть страны. Итак, анализ последних событий в Ливии в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
протоколе написано пресечение правонарушения. Вот такая.
В Великобритании
вот
нет каких-либо собственных эгоистических или связанных.
Предлагается запретить находиться на госслужбе чиновникам, которые отрицают.
Сейчас мы продолжаем следить за уровнем радиации в воздухе и готовимся к тому.
Сохранить общенародные выборы мэра Улан-Удэ. Такие требования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».